и до с Борисом Левиным. Все, чем живет Крым сегодня.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую вас, друзья. Хорошего, комфортного, замечательного дня. И присоединяются наши гости, которые рвутся в наши эфиры для того, чтобы рассказать вам о самых актуальных событиях того или иного периода. Иногда мы заглядываем в календарный листок, чтобы вам сообщить, что же в этот конкретный день. Но бывает, мы заглядываем целый год, а год-то учебный, и он не за горами, и поэтому рекомендации медицинские мы вам даем. И о профилактических приемах, прививка говорим, и о психологическом здоровье не только детей, не только первоклассников, но и родителей. И здесь как раз приглашаем в нашу студию профессионалов-психологов. Екатерина Рапопорт в нашей студии в очередной раз, магистр психологии, коррекционный педагог, клинический психолог с недавних времен, с чем мы ее тоже поздравим. Екатерина, добрый день.
Добрый день, Борис и радиослушатели.
Клинический психолог, я прочитал совсем недавно, вы удостоверение получили. Что вкладывается в это понятие?
Да, это была моя цель, потому что отталкивалась от того, что встречаю в своей практике, на консультациях, и понимаю, что тут необходимы были определенные знания получить, чтобы понимать, с чем я имею дело, как в первую очередь с профессиональной точки зрения. Поэтому важно вовремя профилактические меры принять и понимать.
Ну, тем более актуально ваше приглашение. Поздравляем.
Спасибо.
Давайте назовем так сегодня нашу встречу. Я с позиции своего внука-первоклассника, а вы с позиции уже опытного психолога, теперь и клинического психолога. Собраться в школу. Психоэмоциональные витамины для детей, подростков и родителей. С чего начнем?
Давайте начнем с того, с каким настроем ребенок вообще идет в школу. Вот по статистике, каждый шестой ребенок не хочет идти в школу. И тут родители бьют тревогу, что делать? Как? Что? Я говорю так, родители, стоп, давайте в первую очередь начнем с вас. Прежде всего, ваш положительный, позитивный настрой и ваше спокойствие.
То есть, как пережить родителям стресс от начала
вот
учебного
стресс,
года?
Вот стресс, это точно для ребенка очень вредно. Родитель не должен быть в стрессе. У него есть психоэмоциональные витамины у каждого родителя, которыми он должен напитать своего ребенка перед школой, особенно перед первым классом.
Ну, то есть, я так понимаю, что родители должны создать микроклимат, соответствующий измененному состоянию души ребенка.
Тут правильно понимать, какая мотивация заложена ребенку, для чего он идет в школу. Тут очень много моментов важных, на которых я бы хотела обратить внимание. Если мы говорим ребенку, что ты идешь получать оценки, вообще система оценивания школы – это такая постоянная система оценивания, и ребенка уже вгоняет такую тревогу, в растерянность. И тут важно понимать, что настолько, насколько родитель правильно объяснит, зачем учиться, в принципе, тогда и ребенок будет более успешно адаптирован.
Ну, давайте согласимся, наверное, и вы меня поддержите, что большинство первоклассников приходят в школу в приподнятом состоянии, с желанием учиться, но не у всех это желание сохраняется надолго. А как же сделать, чтобы они все-таки в этих эмоциях пребывали как можно дольше?
Положительным подкреплением. Есть такая техника «лист успешности», подсказка для родителей, которые могут заранее готовить алгоритм действий, как режим дня, за который ребенок сам себе ставит баллы за каждое действие, которое он выполнит в течение дня. То есть это соберет портфель сначала с помощью родителя. Мы от простого к сложному переходим пошагово. Мы ребенка сразу не бросаем одного один на один с тем, чтобы он должен все тетради все структурировать, все по полочкам разложить. Мы ему помогаем и готовим постепенно к усложнению задач.
Но объяснить надо ребенку, что это выход из зоны комфорта.
Да, мы говорим о том, что новый этап – это всегда стресс, это выход из зоны комфорта, особенно тяжелые бывают понедельники.
Так и есть даже такой синдром понедельника, да?
Да, есть синдром понедельника. Почему он так называется? Потому что как только проходят выходные, ребенок за выходные в таком веселом, приподнятом настроении, он отдыхает, он проводит время с родителями или друзьями, и тут утро понедельника, родители вдруг все в спешке, как правило, все опаздывают на работу и подгоняют ребенка и уже заводят его на вот этот нервозность такую, понимаете? И тогда важно в понедельник замедляться, давать обнимашки, поцелуи, говорить какие-то положительные, вот эти самые психоэмоциональные витамины, их важно напитать ребенка, особенно в утро понедельника, чтобы избежать этого синдрома в будущем.
Но надо заранее уже хвалить ребенка за старания, за то, что он уже прошел какие-то этапы подготовки, и надо ли их проходить или оставить для первого класса, потому что в советские времена ничего зазорного не было, когда ребенок не знал арифметики, не мог писать, но считать уже как-то пытался, и никто не ругал его за это. А сейчас чуть ли не планку поднимают и родители, да и порой и педагоги, что вы должны уже быть подготовленными к первому классу.
Да, не знаю, хорошо это или плохо, я не буду браться судить, но скажу точно, что важно ребенку не так научиться писать и считать, как развивать его логическое мышление, развивать воображение. Тоже масса есть игр, которые можно устраивать дома, чтобы заложить на будущее мотивацию учиться школьную. Например, определять слова на слух. Какое слово длиннее, какое короче. Если там это лучше и интереснее ребенку, чем заставлять его сидеть над книжкой и читать прям насильственно, да, читай вот прям по слогам. Поэтому тут есть много разных моментов.
Но я думаю, что главный момент, и мы сегодня должны на нем акцент сделать, о том, чего точно не стоит делать, так это пугать ребенка. Хотя в некоторых семьях, я знаю, уже ты должен учиться отлично.
Вот вы сейчас фразу прям с меня, которую я хотела...
Сорвали с языка
слово «должен». Вот это слово «должен» вообще конструкция такая фразовая, что ты должен учиться, ты должен быть отличником, ты должен быть самым успешным. Она уже может сформировать невроз. Особенно это проявляется в подростковом возрасте, когда вот этот высокий уровень притязаний родителя... А ребенок, как бы говорят, не дотянул.
Но при этом надо объяснить, что после детского сада школа – это другой этап.
Это новый этап.
Сюсюкать никто не будет, как воспитатели в садике.
Как я могу помочь своему ребенку? Да, например, я говорю, что учитель один, вас много. Ну и вот этот вот сейчас распространенный термин «индивидуальный подход», он на практике редко когда работает, потому что это сложно сделать педагогу. Ну, представьте, 35 детей в классе, и у родителей какие-то прям требования от педагога. Поэтому важно, да, ребенку сказать, что там ребят будет много, но они все будут твоими друзьями.
Ну, вы знаете еще,
школа
что...
Школа — это не только...
Важно, я думаю, Екатерина, рассказать о собственном опыте. Мы же все помним, как мы развивались, как мы выходили из садика в школу, как мы готовились к этому. И я думаю, что с интересом воспримут и дети, и внуки вот такой рассказ на собственном опыте родителей, дедушек и бабушек.
Да, нужно рассказывать только самое положительное о школе, потому что ребенок... Все, что вы говорите в семье, он воспринимает всерьез. И, как говорят, лучше только хорошее или ничего.
Ну, то есть рассказать, что нравилось.
Конечно, что впечатляло, что воодушевляло, что поражало, да, какие-то самые интересные моменты. Объясните ребенку на своем опыте, что школа – это такой увлекательный этап, который на всю жизнь.
И как справлялись с тревогой при этом переходе. Согласитесь, что через тревогу прошли мы все, наверное.
Конечно, но тогда же был совсем другой век. Это не было таких информационных технологий, такого потока информации. Сейчас каждый школьник, он подкован лучше, чем взрослые.
Да, здесь мы вспоминаем известную строчку. Все быстрее мчится время, все быстрее время стрессов и страхов. Страстей. Вот на этом фоне мы должны найти все-таки правильный подход.
Да, хотелось бы, чтобы страстей было поменьше, а больше было гармонии в семье и успокаивайте своего
ребенка. Ну, конечно,
ребенка.
И готовность к школе вот буквально поэтапно надо рассказывать. Подготовить ребенка к 40 минутам усидчивости и внимания сосредоточить на конкретный уже урок.
Согласна. Я бы даже начала с такого деликатного вопроса, как ребенок должен знать, где находится туалетная комната. Потому что, как показывает опять практика, много неврозов связано с тем, что ребенок удерживает, а когда ребенок удерживает, он не способен воспринимать какую-либо информацию. И он должен знать, где находится столовая, где... То есть, в принципе, знакомство со школой, со зданием, время, которое занимает до школы. Потренируйтесь, походите с ребенком в школу, не откладывая до 1 сентября, а заранее, чтобы он адаптировался.
Да, и дальше уже надо ребенка хвалить не за результаты даже, а за старания, за его усидчивость, за то, что поменялась модель его жизни.
Да, да, Борис. Нужно говорить ребенку о том, что школа развивает твои способности и твои таланты. И то, что ты получишь благодаря школе, это большой вклад в твое будущее.
Ну, давай теперь на конкретных примерах мы с вами психологически такой урок проведем. А вы скажете мне, правильно это поступали вот мы в своей семье или нет? Первое. Это до начала учебы надо освоить вот некоторые навыки. Я считаю, что умение рассказать о себе и о своей семье – это обязательное условие. или желательное?
Это рассматривается как психологическая готовность, как мотивация социальная, как бы расширяем кругозор. Да? Ребенку придется общаться с чужими посторонними людьми, ну, в рамках коллектива.
Ну, то есть мы одобрим, если люди, родители, бабушки, дедушки уже на этапах перед учебным годом об этом ведут речь.
На собеседованиях со школьным психологом при поступлении в первый класс как раз есть такая методика собеседования, интервью с ребенком, где расскажи о себе, то есть такие базовые, сколько тебе лет, как зовут бабушку, как дедушку.
Кем они работают, да. Да, это тоже очень важно. А когда у дедушки, бабушки несколько работ, сложно ребенку определиться. Следующее, способность ориентироваться во времени. Времена года, часть суток, дней, недели, название месяцев.
Борис, тут встречается такое, что даже ребенок путает право-лево, а это базовое. Если ребенок не усвоил, где право, где лево, ему будет очень сложно, более к сложным, да, конструкциям приступать. Поэтому важно самые такие навыки уже перед школой, чтобы были сформированы.
Ну, вот я расскажу на своем примере, а вы уже отреагируете. Иногда мы проводим такие с 7-летним моим внуком такие уроки. Я ему говорю, назови 5 растений, которые тебе известны. Назови 5 фруктовых деревьев, которые ты знаешь и любишь. Расскажи диких животных 5 там, и домашних животных. Это реально, это нужно перед школой?
Да. Я прям привела бы вас в пример, как идеального дедушку, который настолько вкладывает много внука и развивает. Вы правильно делаете. Но это можно всегда делать в игровой форме. Чтобы ребенок легче запоминал цвета, можно ориентироваться на его интерес. Мальчикам нравятся машины. Что мы делаем? Во время прогулки мы просто смотрим, считаем машины, называем цвета машин.
Это у нас пройденный этап, потому что из проезжающих там 20 машин все 20 названий я слышу сразу же. Так что уже знакомы ему они все. Другой вопрос, что в современном мире на детей такая информация упала не нашего советского периода, допустим, там Infinity Nado, я уже знаю, что это такое, скричеры, я тоже уже знаю, что это. Вот я все время увожу его, а ну погоди, а львенок с черепахой, вот мультфильмы, а не то, о чем он мне рассказывает. Вот сейчас вектор изменился образовательный в этом смысле.
Изменился, но я считаю, что нужно адаптироваться и приспосабливаться к уже современным
и
реалиям.
Родителям, и родителям. На языке детей порой говорить.
Я думаю, что в какой-то момент это будет для ребенка здорово, когда мы присоединимся к его интересу и спросим, а чем тебе нравится этот мультфильм? На какого персонажа ты хотел бы быть похожим? Ну, в вашем примере, да, Финти Надо и там следующее. То есть важно понимать, чем он привлекает. Ну и как-то поддерживать интерес и смотреть, понимать.
Ну и чтобы он рассказал, что это. Вот Infinity Nado, это и игрушки такие. Скричер, это тоже такие игрушки.
Они устраивают бои с вот этим.
Да, перепрыгивают через там жетоны.
Волчки.
То есть и надо терпеливо выслушивать ребенка, хотя для нас, для многих, это вообще какая-то целина, которую надо пахать еще и узнавать, что там произойдет в конечном итоге.
Вот когда вы показываете интерес и искреннюю вовлеченность в игру и в ребенка, вы тем самым закладываете доверительные отношения.
Ну, а вот пройдет первый год обучения, первоклассники закончат год. Надо какие-то на лето задания давать, грузить какими-то
Боже,
темами?
Боже, упаси.
Ни в коем случае?
Ни в коем случае.
Да?
Я знаю, много педагогов говорят, оставьте летом ребенка в покое. Лето – это отдых. Не нужно. Даже вот в первые 3 недели первого класса, желательно, если ребенок не посещает никакие кружки и секции, не нагружать его внеурочной деятельностью. Пусть он эти 3 недели адаптируется просто к школе, к парте, к учителю, к детям. Поэтому лето...
Проблема педагоги и родители. Где найти золотую середину?
Да. Просто у педагога одна задача, у родителя другая. И, к сожалению, многие родители путают. Они находятся в неком заблуждении, и это, в первую очередь, плохо сказывается негативно на состоянии ребенка. Когда начинается психосоматика, ребенок замыкается, или он приходит, начинает рассказывать что-то пугающее для родителя, тут важно быть внимательным, выслушивать, что ребенок конкретно говорит.
Ну, из вашего личного опыта есть какие-то типичные заблуждения родителей?
Есть типичные заблуждения, когда, не учитывая темперамент ребенка, не учитывая тип нервной системы, а это важно, отдают в кадетский класс, например. Угу. Не каждому ребенку посильно его психике выдержать такую строгую, жесткую дисциплину. Я не говорю, что кадетские классы это
плохо,
что-то, да. Ни в коем случае. Но нужно не от своих амбиций идти, а родители часто исходят из каких-то своих представлений, амбиций и вот того же уровня притязаний. Тогда ребенок может очень пострадать, и это есть случаи, когда просто начинался буллинг. классе, потому что ребенка отдали не готового никак, ни психологически, ни социально, ни адаптированного, и он попадает в такие жесткие для себя условия дисциплинарные. Как правило, там достаточно тоже требовательные педагоги, такие авторитетные, авторитарные, и ребенок может просто сломаться.
Да, если родитель боится, что ребенок не сумеет адаптироваться, то ребенок моментально это впитает в себя. И эти настроения будут у него уже.
Страхи ребенка – это в первую очередь страхи родителя. Опять же, чем более родитель напряжен, чем больше в нем негативных каких-то установок, тем у ребенка выше уровень тревожности, страхов и подавленности, апатии.
Но надо ли у педагогов периодически интересоваться, консультироваться, нормально ли идет адаптация ребенка, что изменить надо?
Да, да. Я говорю родителям, не конфликтуйте с учителем. Постарайтесь найти с ним общий язык. Лучше сотрудничать. И по всем возникающим сложным вопросам, да, каким-то, возможно, неоднозначным, не нужно бежать в администрацию и бить тревогу. Попробуйте выйти на контакт с педагогом. А вот в профилактических мерах лучше заранее, если вы знаете, что у вашего ребенка какие-то есть особенности, да, характера, привычек, что-то он может не кушать, не любить в столовой. Проговорите это заранее с учителем, чтобы вот обратил внимание. Или, допустим, ребенок гиперактивный, и этот диагноз выставлен неврологом. Все рассказываю про реальные, да, истории, что учитель просто разводит руками, говорит, я не могу, он меня не слышит, дольше всех там что-то собирается, возится. В таком случае нужно сказать учителю заранее, да, у нас ребенок, у него есть гиперактивность.
Еще очень важный момент. Здесь я уже выступлю как председатель общественного совета при Министерстве финансов Республики Крым. Важно ли развивать у детей финансовую грамотность с начальной школы? Вот некоторые психологи, ученые говорят, что в детском саду уже надо рассказать о том, что не стоит бояться родителям говорить о деньгах с ранних лет, чтобы они понимали и значимость финансов, и их распределение, и адекватные запросы, что были у ребенка.
Да, я скажу со своей точки зрения, просто как я вижу тему про финансы. Можно привлекать ребенка оплачивать покупки, давать деньги на кассе, получать сдачу, чтобы он пересчитал, сколько он отдал, сколько получил. Держать свою копилочку неприкосновенную, да, и собирать туда деньги. Потом собираться вместе тоже и смотреть, сколько.
Ну и не случайно даже сейчас оформляют детскую карту.
Детская карта, совершенно верно. Ребенок приучен к тому, что есть определенные средства на его карте, они выделены только на его потребности, да, и он ими распоряжается.
Да, но вот еще причиной нежелания ребенка идти в школу часто становятся семейные проблемы, к сожалению. И к вам наверняка приходят с этими вопросами семейные пары, чтобы минимизировать вот эту атаку на ребенка, исходя из конфликтов, которые происходят в семье.
Да, это то, о чем я говорила, что мы не паникуем, мы начинаем разбираться вместе, ищем причины, пытаемся понять, что, где не так было заложено вообще в ребенка, почему у него этот страх появился. Ну, я говорю, я повторюсь, что, как правило, это родительские проблемы, и родительские стрессы.
И ссоры эти, я думаю, что вы согласитесь, приводят к какому-то рассеянному вниманию, ухудшению памяти, а порой к агрессии ребенка.
Само собой, особенно агрессия. Ребенок несет эту агрессию, которую он не может выплеснуть дома. И когда какие-то происходят конфликты на его глазах между родителями, ребенок может в школе демонстрировать свое вот это состояние боли, отчаяния, например, в драках, конфликтах с учениками.
Мы акцент сегодня сделали с вами, Екатерина, у нас буквально 5 минут еще осталось, на первоклашках, на тех, кто после летних каникул первый раз идет только в школу. Мы родителям дали советы. Но давайте о подростках поговорим тоже. Это категория, которая уже в статус будущих выпускников входит.
Да, хотелось бы донести такую информацию до родителей, что важно учитывать, что в подростковом возрасте мозг как бы начинает притормаживать. Ребенок становится, подросток, более рассеянным, заторможенным, невнимательным. И важно обратить это, на это внимание и дать ему возможность структурировать самому свой день, распорядок, какие-то заводить ежедневники, блокнотики. Ко мне вот приходят подростки, да, на консультацию, ну, на сессию, и говорят, ой, я хотел что-то спросить и забыл. Вот у меня там... Я говорю, вот видишь, я тебе говорила, записывай. То есть не ругать за это, не говорить, что вот он стал там каким-то таким, вообще ничего ему не интересно, ничего ему не нужно, не организованный, а наоборот говорит, что есть средства, с помощью которых он может элементарно... Вот мы раньше вели дневники в молодости, ну вот в мой школьный...
Да и в мой тоже.
Да. Главное, чтобы родители эти дневники не читали, ни в коем случае. Чтобы у ребенка была возможность где-то выплескивать свои переживания, особенно эмоции.
Это о подростковом периоде. Я думаю, мы сделаем еще отдельную программу, когда о десятиклассниках поговорим.
Я только за.
Да, тем более тут и темы гаджетов, и интернета,
объемная,
и прочего.
Объемная, обширная тема.
Там есть о чем поговорить. Но вот я вспоминаю, лет 40 назад почти не было детей, которые не хотели идти в школу. Сейчас очень много тех, кто хочет оставаться маленькими. Вы не обратили внимания, что перекос такой?
Да. Как сказал один подросток мне, что взрослым быть хуже, а ребенком оставаться лучше. Это подросток сказал. Поэтому да, тут есть такая тенденция.
Имеет место. А почему? Что размываются границы вот между школой и детским садом?
Школа и вообще система образования предъявляет, смотрите, с каждым годом все ЕГЭ, ОГЭ. Все эти моменты как бы вызывают нежелание вообще погружаться в мир ответственности, обязанности. Это пугает. Неподготовленную, да, детскую психику.
Ну, а надо ли расширять его труды, вот первоклассника, какими-то секциями дополнительными?
Обязательно. Ну, не в первые там 3 недели, когда я говорила, что он только пошел в первый класс. И тут выбирать, конечно, по его интересам, по способностям, по интересам.
От него инициатива должна исходить, не от родителей?
Предлагать, спрашивать.
То, что говорят обычно, фигурное катание, в художественную гимнастику дедушки и бабушки привели, а там на борьбу уже папа рекомендовал. А вот Сергей Корякин, наш знаменитый шахматист, он просто увидел объявление на Дворце пионеров, что принимают в 5-летнем возрасте в секцию шахмат, и стал чемпионом мира.
Да, бывают такие совпадения очень успешные. Громкий успех, но это правда может быть совпадение, что вот просто родитель попал в нужную точку, и ребенок получил по своим способностям и талантам.
А вот мы вернулись к тому, с чего начинали, что надо в семье создать такие условия, чтобы на равных шло общение и детей, и взрослых.
Да, как у вас с Яриком,
да,
быть
абсолютно...
другом, а подростку тем более быть другом.
Да, он вот недавно был День лучших друзей, 18 августа, и он тут же отреагировал и мне прислал картинку, где изображено трое детей и написано 18 августа, День лучших друзей, моделируя их на наши отношения. Что пожелаем в завершение перед началом учебного года?
Желаю родителям наполнять ребенка психоэмоциональными витаминами. Это ваша улыбка. Ваше теплое слово, ваше объятие, ваша уверенность собственная.
И не стесняться этого.
Не стесняться лишний раз поцеловать, пока ребенок дается целовать. Ведь они так быстро растут, что потом он будет вас отталкивать, подросток.
Ну, по секрету расскажу, у нас это называется поцеловки.
Поцеловки, обнимашки, конечно. Первокласснику можно давать с собой какие-то записочки небольшие писать, чтобы он открыл на переменке, это была его поддержка, родительская поддержка, чтобы он легче адаптировался и получил эмоции. Или какой-то браслетик, кулончик.
Друзья, может быть, мы идеальную какую-то характеристику сегодня дали поведение родителей и детей перед началом учебного года, но даже если процентов на 70 вы реализуете то, о чем мы сегодня с Екатериной Рапопорт говорили, уже вы будете на правильном пути, и потом еще отдельные слова благодарности в наш адрес передадите. Екатерина Рапопорт, магистр психологии, коррекционный педагог и клинический психолог с недавних времен, сегодня давала очень, по-моему, деловые советы накануне нового учебного года. Екатерина, спасибо вам большое. Я думаю, что учебный год наберет обороты, новые темы появятся, и мы обещали для выпускников отдельную программу еще сделать.
Да, буду ждать. Спасибо.
Спасибо.
С удовольствием. До свидания.
Новости, аналитика, эмоции. На радио «Спутник в Крыму».